Дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Перед нами книга «Откровение», глава 10. В последних двух лекциях мы останавливались на вопросе идолопоклонства. Мы видели, как мерзостно оно для Бога и какой гнев вызывает оно у Господа. Сегодня мы проследим его вред в личной жизни человека. Вопрос идолопоклонства идет параллельно с разбираемым нами материалом в книге «Откровение». Я очень много уже раз отвечал именно на эти вопросы о идолопоклонстве, но, видимо, много и много слушателей присоединяется к нам, и постоянно мы получаем эти письма, постоянно приходят эти письма к нам с вопросами, с теми же самыми вопросами о идолопоклонстве. Несколько дней назад я ответил именно одной статьей, которую написал священник отец Сергий из церкви, реформированной православной церкви города Киева. И я отвечал довольно подробно именно о идолопоклонстве, а о том, что в самом деле само идолопоклонение является страшной мерзостью для Бога. Священник православный также отвечал людям на вопросы, именно на вопросы о идолопоклонстве, о том, можно ли поклоняться статуям, различным святым мощам и разному поклонению разных икон. И священник ясно и четко ответил, что Священное Писание строго-настрого запрещает это делать. Мы также говорили, слушатели, в наших прошлых программах, что Господь очень-очень ревнив и не принимает никаких других поклонений другим богам, другим идолам, потому что Он единственный Бог, и для Него все остальное является мерзостью. Кроме этого, мы говорили, слушатели, что все эти выходки идолопоклонства являются страшными увлечениями самого сатаны, который навлекает эти идеи на человека. Сегодня, друзья, мы проследим его вред в личной жизни человека. Вопрос идолопоклонства идет параллельно с разбираемым нами материалом в книге «Откровения», потому что, как я сказал в прошлой лекции, книга «Откровения» именно в некоторых главах говорит о страшных судах Божьих. И самые страшные суды Божьи, друзья дорогие, будут именно на тех людях, которые практиковали идолопоклонство. Человек является в силу своей греховности сильно ограниченным во всем существе. По своей природе он временный, он смертный. Его мышление и все его понимание опирается на личный опыт, достигнутый им в его жизни. В процессе его роста и развития у него формируется понятие обо всем, и на этих понятиях покоится его понимание всего. Эта сильная ограниченность человека явилась следствием греха и его стремлением замкнуться в себе. Когда человек теряет из виду Бога, он начинает замыкаться в себе, в вещественном мире своих понятий. Он падает как бы со стороны вечности вглубь времени. Его понятия суживаются, растворяясь в создании пространственных образов окружающего мира. Чувство близости к Богу и глубины всеохватывающих переживаний, которые так свойственны младенческому возрасту, изменяются в нем и перерастают в образы видимого мира. Человек уходит все дальше и дальше от тех начал, которые некогда роднили его с Богом. Теперь человек начинает искать Бога в образах видимого мира. Он ищет поклонения им, как бы представляющим собой Бога. Это путь, который ведет к идолопоклонству. Это естественный, врожденный путь. Вот почему так тяжело отвратить людей от идолопоклонства, то есть от поклонения вещественному миру, и обратить их внимание в сторону истинного невидимого Бога. Человек признает все видимое наивысшим авторитетом над собой. Иисус Христос указывал на необходимость перемены в сердце человека, в его внутреннем естестве. Человек должен переродиться изнутри, чтобы стать наследником вечного Божьего естества. Мы прочтем из Евангелия от Матфея, 18 глава, где написано: «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них», то есть посреди своих учеников, «и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Друзья дорогие, Иисус не раз говорил об обращении от образов видимого мира, дорогие слушатели, в духовный мир невидимого Бога. Это обращение стало возможным, когда Господь Иисус умер за нас на кресте, уплатив долг и наказание за наши грехи и совершил наше искупление. Всякий верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Молитва также должна быть обращенной к Богу. Вот как Господь говорит о молитве: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Не всегда мы имеем возможность войти в комнату и затворить свою дверь, не правда ли, слушатели? Тогда лучше всего, закрыв наши глаза и уши от воздействия этого мира, помолимся Отцу нашему, который в тайне, помолимся в нашей душе глубоко, затворив все снаружи. Видите, слушатели, куда направлены духовные очи верующего человека? В тайну, где пребывает Отец его Небесный. Глаза же идолопоклонника направлены на образы видимого мира, изображающие чаще всего мужчину или женщину. Среди этих образов или позади их они хотят найти Бога. Нет, друзья, нужно обратиться и там искать Бога, слушатели, где Он есть, в тайне. Грешник с верой обращается ко Христу и получает спасение. И тогда уже, будучи спасенным грешником, он направляет очи своего сердца в сторону Отца Небесного, который пребывает в тайне. Апостол Павел говорит к обращенным людям: «Ибо сами они сказывают, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. По природе каждый человек идолопоклонник. Он ищет авторитета для себя именно в этих видимых вещах, а не в невидимом Боге. Идолопоклонство неизбежно приводит к безбожью и материализму, друзья. Атеизм вырос из идолопоклонства, из ложных религий. Имея это краткое вступление, нам легче будет разобраться в том, что говорится в 10 главе книги Откровения. Апостол Иоанн описывает то, что ему было показано в видении. Это видение относится к будущему, к периоду великой скорби. Мы прочитаем первый стих, где говорится: «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Друзья, этот ангел внешностью напоминает прославленного Иисуса Христа. Но Христос – это Бог во плоти, прошедший через смерть и воскресение. Он – Спаситель и Господь. По внешности трудно определить данную личность, потому что и сатана может, как вы знаете, облечься в ризы света и величия и явиться сияющим ангелом. В этом-то самая страшная опасность идолопоклонства. Как узнать, что прячется под видом сияющего образа? Воплощением какого духа является этот образ? Каким воплощением является? Сатана может явиться, друзья, под маской любого образа. Больше того, придет время, когда он явится в теле, в образе даже Христа. Но это будет не Христос, а именно Антихрист, который должен прийти на землю и получить над людьми кратковременную власть. В 13 главе книги Откровения, стих 8, говорится: «И поклонятся ему», то есть Антихристу, «все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Дорогие друзья, по внешности Антихрист будет во всем подобен Христу и даже будет иметь рану от меча. Но Антихриста от Христа легко. Легко, друзья, дорогие, отличить по духу. Вот поэтому мы изучаем Священное Писание после того, как получили возрождение, чтобы знать Дух Христа в совершенстве. Потому что Дух Христа – полная противоположность духу Антихриста. Идолопоклонство этому не научит никого. Наоборот, идолопоклонство, слушатели, далеко, далеко уведет человека в пропасть. Мы читаем стихи 2 и 3 из 10 главы, где говорится: «В руке у него», то есть у ангела, «была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими». Как я уже не раз повторял, слушатели, ангелы – это служебные духи, услугами которых пользуется Бог. Ангелам запрещено поклоняться. Христос несравненно выше ангелов. Он – Сын Божий, которому дана всякая власть на небе и на земле. Ангелы же – только служители. Раскрытая книжка в руке сильного ангела была пророчеством о народах и племенах, и языках, и царях многих. 7 громов, говорящих голосами – это голоса Божьи. Псалмопевец говорит: «Глас Господен над водами». «Бог славы возгремел». Псалом 28, 3 стих. А у Иова, мы читаем в 37 главе: «Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые». В стихе 4 Иоанн выражает свое удивление. «И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говоривший мне: скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». 7 громов говорили языком, понятным для человека. Иоанн собрался было записать то, что говорили громы, но голос с неба запретил ему. Иоанн писал книгу Откровения. Почему же что-то должно замалчиваться в ней? Нам, слушатели дорогие, трудно это понять, но это единственное место в книге, которое не должно быть объявлено людям. Если бы упомянутый ранее ангел был Христос, Иоанн, видимо, пал бы перед ним и поклонился ему. Он так сделал, когда увидел прославленного Христа в первой главе книги Откровения. Но в данном случае это был только ангел. В стихах 5 и 6 Иоанн говорит: «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». Друзья дорогие, этот ангел – клянется вечным Творцом. И это показывает еще раз, что он не Христос. Христос, будучи Богом, клялся бы самим собою. В послании к евреям в 6 главе, 13 стих, мы читаем: «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою». О себе, друзья дорогие, Господь Иисус сказал: «Я и Отец одно». Евангелие Иоанна, 10 глава, 30 стих. Слушатели, Он есть вечное Слово, которое было у Бога. И Слово было Бог, говорит Священное Писание. Он говорит о себе: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». «Я есмь» по-еврейски означает «Иегова вечносущий». В послании к Колоссянам в 1 главе, 16 стих, апостол Павел пишет: «Ибо им», то есть Христом, «создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Слушатели, ангел клялся, что времени уже не будет. Во многих иностранных переводах этой книги, последней книги Библии, Откровения Иоанна, фраза эта звучит так: «Продление времени уже не будет больше». Бог дал человечеству много времени для проведения в жизнь своего божественного плана спасения. Потребовались целые тысячелетия только для подготовки человечества к принятию Спасителя. Христос явился, и искупление было совершено. С тех пор примирение с Богом и возрождение свыше проповедовалось всем людям. Сейчас мы имеем время благодати, друзья. Да, у нас есть время благодати, время спасения. Время для всех, для язычников и для евреев. Для каждого человека, живущего на планете, есть время, дорогой слушатель. И это очень важно, что время больше не продлится. Пока есть время, вы, друзья, можете принять спасение, потому что это время является именно благодатью Божьей. Но ангел клятвенно заверил все человечество, что продолжения дня спасения больше не будет. Еще одна труба последнего ангела прозвучит, и мир вступит во вторую половину седмины. Земля подвергнется излиянием семи чаш гнева Божия. Эта вторая часть великой скорби закончится армагеддонским сражением, которым будет очень и очень страшное положение. И потом начнется второе пришествие Христа и тысячелетнее Его царство, дорогие слушатели. Об этом мы поговорим в следующих наших программах. Да благословит вас Господь, мои дорогие слушатели!